этот период, 1976-79 год, создавалась культурологическая теория содержания и образования, работала лаборатория над теорией процесса обучения. Действительно, это были очень продуктивные годы, очень творческое время. Освещение тем о значении трудов академика Краевского для развития современного научного знания, в частности для педагогики, дидактики, методик преподавания, представляется, с одной стороны, делом сложным, а с другой стороны, достаточно очевидным. Сложным, потому что нельзя объять необъятное. Практически любое научное исследование нуждается в методологическом обосновании и методологическом обеспечении. А очевидной значимости научного наследия Володара Викторовича в его всеобщем характере и для теоретиков, и для практиков, как фундаментальное ценностное основание, без которого не может состояться педагогическое исследование. Значение научных результатов оценивается по тому, какое они оказывают влияние на развитие науки, экономики, производства, образования, культуры, на умы современников. Это влияние может быть связано с обнаружением новых явлений и фактов, их понятийным оформлением, то есть влияние на язык науки, расширение представления об окружающем мире путем обогащения фактологической базы. С открытием и формулированием новых законов, как обнаружение новых закономерных связей и зависимостей в окружающем мире, влияние на способ объяснения происходящего в мире, как обогащение новым методом познания. С разработкой новых теорий, как инструментом для новых открытий, позволяя снять ряд противоречий, препятствовавших решению актуальных проблем. Влияние научного знания на стиль мышления целых поколений, на мировоззрение общества, на научную или социокультурную картину мира. Подобного рода открытия делаются в рамках одной науки или смежных наук, но работа Володара Викторовича Краевского свидетельствует о принципиально новом. Им обоснован универсальный научный инструментарий, который, хотя и был разработан применительно к педагогическому феномену обучения, но оказался необходимым для проведения системного научного исследования в самом широком науковедческом плане. Нельзя сказать, что до работ Краевского не существовало методологии педагогических исследований. Однако речь идет о разработке ученых четырехуровневой системно-структурной методологии педагогического исследования, начало которой положено в замечательной монографии, о ней уже говорилось, «Проблемы научного обоснования обучения». И с той поры без этого методологического инструментария не может обойтись ни одно исследование. Определение функций философского знания, общенаучных подходов и конкретно научного знания, а также технико-технологического аппарата исследования, как отражение взаимосвязанных уровней методологии, стало альфой и омегой научного исследования. Поэтому работы Володара Викторовича Краевского в области научной методологии в полном основании можно назвать эпохальными, как оказавшими огромное влияние на стиль мышления ученых и учителей-практиков. Работы Краевского имеют всеобщее значение для науки и для практики. Значимость заключается в целостном решении ученых проблемы методологического обоснования педагогического исследования. Но понятно, что именно под этим углом зрения Краевским раскрыты связи педагогики с другими науками и интегративный характер педагогики. Володар Викторович Краевский значим и как ученый-методолог, и как теоретик, и как педагог-практик. И мы тоже знаем, что при его непосредственном участии были разработаны две крупные теории – содержание образования и культурологическая теория. Не останавливаясь подробно на как Краевским раскрыто значение философского уровня и других уровней для педагогических исследований, его аксиологическая, ориентировочная и гносеологическая функция, я хочу сказать, что в условиях методологического плюрализма перед педагогикой открыт безбрежный простор философского знания, осмысленного через призму типов научной рациональности. И это открывало широкие горизонты выбора оснований для научного обоснования педагогических и дидактических концепций при условии интерпретации философского знания в контексте другого методологического уровня, общенаучного, функция которого в его системно-инструментальном характере. На этом уровне представлены такими подходами, как системный, интегративный, деятельностный или системно-деятельностный и другими, появилась возможность широкой вариативной организации педагогического исследования даже при условии выбора тех же философских оснований. Современное значение философского и общенаучного уровня методологии, педагогики, разработанных Краевским, может быть осмыслена в контексте идеи культурного знака, как его репрезентация и интерпретация. Об этом очень хорошо говорится в работе Светланы Вениаминовны Ивановой и ряде работ, посвященных этой же тематике. Так вот, в работе Светланы Вениаминовны я с удовольствием прочитала такие слова. Знак вряд ли может быть передан в точно таком же виде и форме, в каких он существует изначально. Отображение, а точнее восприятие отображения этого знака будет, скорее всего, не идентичным, а тождественным, в силу того, что представление этого знака произойдет в других обстоятельствах, и они наложат свой отпечаток на восприятие. Я сказала об этом потому, что именно этот факт имеет место в педагогическом исследовании, когда процедуры и условия выполняются на конкретно научном уровне методологии и педагогики с опорой на педагогические концепции, теории, принципы и законы. Реализация же разработанной концепции осуществляется уже на технико-технологическом уровне и так далее. Благодаря работам Краевского удалось интерпретировать теоретические и методологические разработки в области философии, логики, современного науковедения о методологии гуманитарного знания и детерминантах его развития, о новом видении уровневой структуры научного знания и типах философской рациональности. Причем это удалось определить относительно специфических условий формирования педагогической теории. А именно, определить новые методологические характеристики обучения, расширив представление о социальном уровне его описания с помощью дидактических законов и доказать его уникальность как объекта дидактики, и уникальность самой дидактической науки как гуманитарного и одновременно нормативного знания, развивающего в структуре педагогики как социально-гуманитарной науки. Раскрыть специфику отражения типов научной рациональности в обучении и дидактике. Установить, что развитие дидактики соотносится со структурными детерминантами развития гуманитарного знания. В структуре дидактики имеют место все виды научного знания, то есть понятия, явления и факты, законы и принципы, эксперимент, теории, причем общедидактические, частные, специальные, а также прикладное знание как специфическое. Целостно представлена в нашей же дидактике уровневая структура научного знания, включающая не только эмпирические, теоретические, но и метатеоретические уровни. Володаром Викторовичем Краевским сформулировали методологические условия, которым должна удовлетворять педагогическая теория. К ним относятся наличие собственного объекта и предмета теории, в отличие от тех, которыми занимаются другие науки, сохранение специфических характеристик педагогической действительности на всех уровнях теоретического абстрагирования, реализация интегративной функции педагогической теории, использование знаний, заимствованных из других наук, ориентация на переход от теоретического знания к нормативному и тем самым преобразованию педагогической действительности и соответствие педагогической теории, что очень важно, современным требованиям к любой теории, как системе обобщенного знания тех или иных сторон действительности. И важнейшее методологическое условие, характеризующее педагогику и дидактику, это условие о том, что действительность вплетена в педагогический процесс. Именно Краевский доказал сущностное свойство педагогического знания во взаимосвязи его теоретической и нормативной функции, отмечая, что педагогическому теоретическому знанию свойственна нормативная функция в отношении частных методик и образовательной практики, указывая на практикоориентированный характер педагогической науки, поскольку смысл их деятельности в сущности реализации теоретического знания, ученый отмечал, что педагогика и дидактика существуют в трех формах. Концептуальной, представленной как в виде теоретических концепций, в нормативной форме, как система основных общепризнанных положений, и в деятельностной индивидуальной творческой интерпретации педагогом концептуального и нормативного знания. Рассуждая обо всем этом, мне хотелось бы теперь остановиться на том, что удалось углубить и разбить. Так вот, согласно исследованиям Лернера, Скапкина, Краевского, объект дидактики обучения отражается на четырех взаимосвязанных уровнях. Социальном, как форма социального взаимодействия, то есть бытийность, педагогическом, теоретическом, дидактическом, нормативном и индивидуально-психологическом. Это означает, что обучение сочетает в себе два аспекта человеческой деятельности – социопрактический и индивидуально-психологический. На основе логики философских работ о методологических основаниях классификации наук работы Ивина, Лебедева, Лукацкого, Микешины установлено, что обучение как объект дидактики является специально конструируемой частью действительности, обращен к сознанию и опыту человека, характеризуется двусубъектностью как целенаправленным и ценностно-ориентированным взаимодействием, возникающим и исчезающим по замыслу учителя в пространстве и времени. Обучение – абсолютно рукотворный социокультурный феномен, в котором действительно включена в педагогический процесс. Это положение, вкупе с исследованиями и выводами Ивина о двух формах существования мира, свойстве отношений объясняет уникальность обучения и позволяет сформулировать три дидактических закона. Первое. В основе существования обучения как свойства, то есть целостность, неразъемность, целостная направленность, необратимость, структурность, лежит трехстороннее неразъемное двусубъектное системное отношение учитель, ученик и содержание образования. Это отношение объективно, то есть бытийного характера, возникшего из потребностей общества и жизни человека. На это указывает социальный уровень обучения. И таким образом, обучение интегрирует в себе две характеристики существования мира – свойства и отношения. При этом свойство есть форма существования отношения, доказывая взаимосвязь содержательного, процессуального и деятельностного в обучении как дидактический закон. В свое время Скаткиным, Троицким и Лернером аккуратно была сформулирована закономерность о взаимосвязи содержательного и процессуального в обучении, но и содержательное, и процессуальное реализуются только через деятельность. Поэтому мы можем говорить именно о дидактическом законе, справедливом для любого вида отношений, формы, системы и так далее. Второй закон – это закон постоянства состава и структуры процесса обучения. Закон эмпирический, но в истории педагогики нам дает богатейший материал, где в любом дидактическом исследовании, в большой или малой дидактической работе, всегда говорится о трех единицах. Это учитель, ученик и содержание образования. И третий закон – это закон устойчивости обучения в социокультурной практике, обусловленный социальной укорененностью двусубъектного отношения в социальной практике и социокультурным характером человеческого опыта или культуры, из которого отбирается содержание, подвергаемое затем педагогической адаптации для процесса обучения. И третье условие – это соответствие условию устойчивости информации, системы, которому устойчивость обеспечивается точной копией образца при некотором его изменении. Положение слабое. Человека, который занимается как раз устойчивостью социальных и других информационных систем. Так вот, устойчивость обучения обусловлена точной копией его трехсторонней структуры во времени и пространстве, длящейся уже тысячелетия, и в то же время изменяемостью каждого элемента этой структуры. Меняются поколения учителей, учащихся, содержание образования, поскольку изменяется социокультурная практика. Дидактические законы стали основой формулирование принципа устойчивости обучения в социокультурной практике. Замечательная теория, первая теория содержания образования культурологическая, где был представлен культурологический состав содержания образования, хорошо известный всем, также дала возможность развить эти замечательные идеи. Дело в том, что этот культурологический формат, пройдя через, как говорится, деятельность учителей и учащихся, в взаимосвязи на выходе имеет результат другого формата. Именно там будет присутствовать такой компонент, как личностный опыт ученика. Вот этот формат содержания образования, зафиксированный в сознании ученика, выглядит так. Это знание, это опыт деятельности, интегрированный и репродуктивный, творческий, это опыт эмоционально-ценностного отношения, это личностный смысл или субъектно-личностный компонент. Основываясь на этом формате, раз, опираясь на идею предметности обучения, как предметность как замысел о форме и способе распредмечивания целей посредством содержания образования, собственно говоря, удалось увидеть, что это содержание, во-первых, имеет разъемный состав, во-вторых, это содержание может быть подано ученику в разных предметных модальностях. И мы назвали эти модальности знаниевые или базовые, исходные, которая была разработана деятельностная, если формат начинается с опыта деятельности, ценностная и субъектно-личностная. Тем самым удалось Существенно применить вот эту систему предметных модальностей по отношению к конструированию реализации содержания образования удалось успешно решать проблему реализации стандартов. Ну и, соответственно, я хотела бы сказать, что Владимир Викторович Краевский придавал огромное значение методам науки, используемым в педагогических исследованиях, в частности, моделированию. В одной из работ Краевского глубоко вскрыт научно-методологический инструментарий проведения исследований во взаимосвязи знаний, методы, ценности. То есть о моделировании в педагогическом исследовании также очень хорошо рассказано у Владимира Викторовича. Ну и вот, опираясь на его работы, ряд философских работ о методе, удалось найти место эксперименту, педагогическому эксперименту, и продолжить разработку вопроса об экспериментальной дидактике. Важным, на мой взгляд, представляется еще позиция Краевского о разработке методологической культуры учителя. Но об этом могут сказать и другие, но во всяком случае он различал методологическую культуру учителя и методологическую культуру ученого, что тоже интересно. Ну, такая мощная фигура, как Краевский, конечно, принадлежит двум школам, и каждый из нас, садясь за стол писать большую или малую статью, монографию, я думаю, всегда мысленно перед собой вот образ этого мощного человека, действительно, наверное, гения, который стоит в одном ряду с такими, как Выгодский, Скапкин, Лернер. И мы живем в замечательное время, 2015-2017 год, когда имеем возможность обратиться к фундаментальным работам этих ученых. И глубокая благодарность сегодня вспоминаем имя Владимира Викторовича Краевского. Спасибо.
Спасибо.